Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Четвертый пункт, который требует разъяснения, это слова Абу Зейна: «Опомнись, брат, раньше ты не позволял себе такое и занимался знанием, приносил какую-то пользу мусульманам. Во время фитны надо заниматься знанием». То есть этот отрывок из слов Абу Зейна указывает на то, что разъяснение вопросов фитн или разъяснение вопросов разногласий или разъяснение различных заблуждений и тому подобное является чем лейса биильм валя бинафи, не является знанием и не является чем-либо полезным. В ответ на это необходимо упомянуть то, что это те же самые слова, которые произносил Абуль-Хасан аль-Мараби, Аднан Ур-Ур и аль-Маграви. Так вот, был задан вопрос шейху Рабиа: «Язунну кафир минан нас аннаррат аля ахлиль бид'а валя хуа кадин аля аль-масак аль-ильми, аллази ихтататху талиб фи сэрихи лаллах аля адам афунун сахих». То есть многие люди думают то, что опровержение на приверженцев нововведений или своих страстей плохо влияет на научный путь требующего знания, на его пути к Всевышнему Аллаху, и правильно ли это понимание. То есть некоторые люди говорят, то, что если человек занимается опровержением кого-либо или разъяснением каких-либо заблуждений, или разъяснением, кто прав, кто виноват в определенных фитнах и так далее, это влияет на требование знания человека и указывает на то, что он не занимается знанием и не приносит пользу. Так вот, говорит шейх Раби: «Хаза мафумун батль, у хаза минасалиб ахлиль батль». Говорит, это понимание ложное, и это один из методов людей заблуждающих, у ахлиль бида, и один из методов нововведенцев, ли яхрусу альсина ахли сунна, для того, чтобы заткнуть рты приверженцам сунны. То есть прямой перевод. Говорит, иза кана яра анна ахлиль бида танташир. Если человек видит то, что приверженцы нововведений распространяются, у ля гаду атуха, и у этих приверженцев нововведений или у нововведений есть те, которые призывают к ним, у ля га хамлятуха, есть те, которые терпят за эти нововведения и несут их, у ля га забуна анга, и те, которые защищают эти нововведения, у ля га мухарибуна ля ахли сунна, и те, которые сражаются или воюют с приверженцами сунны, факеф яскут, как человек будет об этом молчать? وقولهم, а что касается их слов, إن هذا يقضي على العلم, это противоречит требованию знания или вредит требованию знания, هذا كذب, это говорит явная ложь, بل هذا من العلم, более того, это и есть знание, то есть это часть от знания, вот تطبيق للعلم, и это притворение знания в жизнь, على كل حال طالب العلم لابد أن يخصص أوقاتا للتحصيل, но в любом случае требующий знания должен выделять время во время своего требования знания для того, чтобы познавать что-то новое. «Валя будда наикуна джиаддан фи тахсиль», и должен очень стараться при требовании знания. «Валя сати ан юаджан мункарат илля биль-илм», и не способен опровергать порицаемое, кроме как на основании знания. «Фааля кулли халь юхассал аль-илм ва фи нафсиль вакт ютаббик», и в любом случае человек должен постигать знания и в это же время его использовать. «Валла тааля юбарик ли хадаль мутааллим аль-амиль фи ильмихи», и Всевышний Аллах даст этому человеку, который получает знания, а затем его применяет в действительности, Всевышний Аллах благословит его. И наоборот, возможно, Всевышний Аллах заберет барака, благословение и знание человека, если он будет видеть противоречие сунне или заблуждение перед собой и будет говорить: «Нет, нет», после того, как я потребую знания. Во-первых, что такое требование знания, брат? Требование знания не заканчивается, заканчивая университет или четырьмя годами. Требование знания продолжается постоянно, на протяжении лет, лет и до когда, и до конца жизни. То есть невозможно сказать, что я буду опровергать знания, опровергать что? Заблуждение или людей заблуждение, или разъяснять людям некоторые противоречия сунне после того, как я потребую знания. Говорит, ярад балалат, уахлиль батль, ярфауна шаарат аль-батль. Он видит заблуждение и то, как главы этих заблуждений поднимают свои знамена, так? Ваядуна нас илейха, и призывают людей к ним, ваядуллуна нас, и заблуждают людей, фаякуль, и в это время говорит, ля-ля, машгаль бихазиль ашья, ана сааштагль биль-ильм. Говорит, нет-нет, я не буду заниматься этими делами, я буду заниматься знанием. Яани тадриб аляль мудахана. И последний хукм относительно какой? Это говорит, есть тадриб аляль мудахана. Человек приучает себя к чему? Делать уступки людям в религии. То есть делать уступки в религии, кому? Людям заблуждения и призывающим к нововведениям. То есть, сегодня ты говоришь, я еще не умею, допустим, намаз читать как следует. Сегодня я еще не выучил все далили по такому-то вопросу. Завтра ты скажешь, все, я уже Коран выучил, Бухари, Муслим выучил, я уже все уроки прошел, но я еще такой-то, допустим, так тоже буду молчать. И до каких пор ты, брат, будешь молчать, когда ты видишь, люди заблуждения призывают своим заблуждением. Это из книги «Аджуэба аля асаля бирауах аль-манхаджия» со страницы 34-35. И необходимо здесь усвоить одну вещь, то, что разъяснение путей заблуждения и путей заблудших является чем? Одним из важнейших целей Корана и Сунны. Всевышний Аллах что говорит? «Литастабина сабиля аль-муджримин». И мы эти разъяснения приводим для того, чтобы стал понятен путь грешников, чтобы стал понятен путь грешников. То есть Всевышний Аллах указывает на то, что одна из целей шариата – это разъяснить людям путь грешников. И как ты, брат, узнаешь прямой путь, и как ты будешь обезопасен от того, чтобы не сойти с него, если ты не знаешь путь заблуждений. То есть человек не должен ограничиться только на познание истины, но должен распространяться также на что? На познание заблуждений, на познание их методов и способов и тому подобное. Иначе он рискует тем, что он сойдет с правильного пути и не удержится на нем. И это слово не только Абу Зейн, многие так. То есть если ты начинаешь разъяснять какие-либо заблуждения, тут же тебе говорят: брат, займись знанием, это полезно. Как будто разъяснение тех вещей, которые непосредственно разрушают сунну, так что люди этого не замечают, являются бесполезными, не являются знанием. Это и есть знание, брат. Знание это что? Это тухид и сунна. И знание это то, что разрушает тухид, и то, что разрушает сунну. То есть ты обязан разбирать вопросы тухида, что такое тухид и что его разрушает. То же самое сунна. Что такое сунна и что ее разрушает. Если ты знаешь, что такое сунна, но понятия не имеешь, что ее разрушает, брат, ты не обезопасен от того, что ты попадешь в заблуждение. Следующий пункт слов Абу Зейнаба, где он говорит... Пятый. Или метод салифов в отношении Ахлиссунна, даже если они в чем-то ошиблись, это умолчать или найти оправдание. То есть, Абу Зейн, что хочешь сказать? То, что эти люди, о которых я описал в работе Адам Маджи, являются из Ахлиссунна, соответственно, мы должны умалчивать о них. Должны умалчивать о них и закрывать на это глаза. Дальше он говорит, а ведь эти ошибки не в постановлениях религии. То есть, ошибки этих людей не в постановлениях религии и не в ее основах. Так вот, эти слова являются глубокой ошибкой. Более того, в этих словах две большие глубокие ошибки. Слова Абу Зейнаба эти указывают на то, что он вообще не понял суть вопроса. Говорит, почему? Во-первых, Абу Зейнаб говорит, что ошибки этих шейхов, на которые я указал, не являются ошибками в основах религии. Это понимание глубокая ошибка. И указывает на то, что Абу Зейнаб не разобрался в вопросе и говорит о том, о чем у него нет знания. Так вот, «Калил имам Ашатаби филь Атисам», говорит имам Ашатаби в своей книге «Аль Атисам», 1 том, 478 страница. «Вазалика анна хази альфирак, иннама тасиру фиракан бихилафи аль фирка аннаджия фимана кулли фиддин». И это потому, что эти течения и партии становятся таковыми, то есть становятся течениями и выходят из сунны и из салафии, если начинают противоречить ахли сунна в одной из основ религии. То есть сейчас я хочу что разъяснить, что такое основа религии, чтобы людям стало понятно, ошибки этих людей были в основах религии или не в основах религии. Так вот, имам Ашатаби говорит то, что течения становятся течениями, если они противоречат Ахли Сунна в основах религии, ва каидатин мин кавааиди шариа, и в ее опорах, ля фи джузъи мин аль джузъият, а не в каких-то конкретных вопросах, которые не касаются основ религии. Ва яджри маджра аль каида аль куллия касрату аль джузъият. Но если у человека... Противоречие Ахли Сунна во множестве вопросах отдельных, которые не касаются основ религии, то они приравниваются к чему? К ошибкам в основах религии. То есть смотри, если человек ошибается в вопросах основных, которые являются опорой религии, и противоречит в этом Ахли Сунна, то он выходит из Сунны. Это одно. Если же он у нас противоречит в менее важных вопросах, то есть которые не касаются основ религии, но их настолько много, что вред от них равен вреду того, который противоречит в основах религии, то он тоже выводится из сунны. Понятно ли нет? То есть для того, чтобы выйти человеку из сунны, не обязательно противоречить только в основных вопросах. Но достаточно, чтобы у него набралось множество ошибок в менее важных вопросах. Тогда он тоже выводится из сунны. Говорит Фаинн аль-Мубтадиа, «Иза акфара мин инша аль-фуру аль-мухтариа, ада залика аля катир мин аш-шариа биль-муарада». Потому что, говорит, нововведенец, если выдумывает или основывает множество различных правил и основ, которые не противоречат в основах религии, но противоречат каких? Более частных ее вопросах, то это возвращается вредом к шариату не меньшим, чем если бы он противоречил в основах религии. И говорит Камата Сыру Аль-Каид Аль-Кулли Муарадатан Айдан, подобно тому, как если бы он противоречил в основах религии. Так вот, отсюда ты понял со слов имама Ашатави, то, что противоречие человека приверженцам сунны может быть либо в основах религии, за что он выводится из сунны, либо в менее важных вопросах или в частных каких-то вопросах, которые не являются основой религии. Теперь вопрос, что такое основа религии? То есть, какие вопросы относятся к вопросам религии? «Кали имам Ашатаби фил муафакат». Говорит имам Ашатаби в книге «Аль-Муафакат», 1 том, 338 страница. «Фама аззаму шар фил ма'мурат». То, что шариат посчитал великим в своих приказах, «фахуа минусулюддин». То это из основ религии. «Вама джа'алаху дуна залик». А те приказы, которые шариат посчитал менее важными, чем первые приказы, «фамин фуруихи ва такмилятихи», то это из менее важных вопросов религии и из того, что дополняет эту религию, то есть не является ее основой. То есть я сейчас для чего привожу эти все
нукуляты, то есть все эти цитаты, для того, чтобы нам стало понятно, что такое основа религии. То есть первое, то, что сказал имам Шатаби, что основа религии – это те приказы, которые возвеличил шариат относительно других приказов. То есть как приказ Тавхиду, например, и тому подобное. То есть известно, что они возвеличены над другими приказами. Говорит Ибн Уазир в книге «Исару аль-Хак и аль-Хак», страница 85. «Ма кана мин мухимат ад-дин». То есть основа религии – это то, что является важнейшими вопросами ее. «Вакала сама'ани фи кавати аль-Адилла». Сказал имам Сама'ани в книге «Кавати аль-Адилла», 5 том, 13 страница. А также «Ат-Туфи» в книге «Мухтасар ар-Рауда». Они говорят «Аннаха аль-Кат'ия, аль-Лати адиллату аз-Захира». Что такое основа религии? Это важнейшие его вопросы, доводы, которые явны, понятны. Финавси кулли акль, каждому разумному человеку. То есть каждый разумный человек, который почитает Коран, ему становится понятна обязательность таухида, единобожия, например. И запрещенность чего? Ширка. То есть ни один, который обладает нормальным здравым разумом, который почитает Коран и Сунну, не скажет, что это вопросы непонятны ему остались. Так что Всевышний Аллах достоин поклонения, а остальные поклонения недостойны. И добавляет «Ат-Туфи» и говорит «Ваинмана аль-Амми ийюху мина та'абир анха». Даже если обычный простолюд это понимает, но не способен выразить, так как он неграмотный человек. Почему? Потому что доводы этих вопросов настолько явны, что понятны каждому разумному человеку. Так вот, эти контексты, которые мы привели от имамов, разъясняют нам, что такое основа религии. То есть первое приведение от имама Шатаби, также от Ибн Уазира, возможно, не внесло такой ясности. Но третье, слова Ас-Сама'ани, а также Ат-Туфи, дают нам понимание, что такое вопросы основ религии. То есть те вопросы, алейкум ассалям, доводы которых явны, понятны каждому разумному человеку. И вот вам примеры на те вопросы, которые являются основой религии. И, например, утверждение имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Это вопросы из основ религии. Например, Избат-ул-Кадр, утверждение предопределения. Также постановление относительно грешников, которые являются единобожниками, о том, что они не попадут на вечный огонь, то есть все равно когда-то выйдут. Это вопросы основ религии, на которые явные, понятные доводы приходят каждому разумному человеку. И также, брат, из основ религии какие вопросы? Алиштима абдуль-Ихтира. То, что Всевышний приказывает нам быть едиными на понимание Корана и Сунны и запрещает нам расходиться во мнениях. Это что такое? Это основа религии. Единство и запрет разделения – это основа религии. Каждый, кто прочитает Коран, понимает, что это явный приказ на это приходит и явный запрет на разделение приходит. Так или нет? То есть никто не может сказать, что это мне стало непонятно, можно ли нам разделяться или обязательно ли нам быть едиными. Любой, кто почитает Коран, увидит, что Всевышний призывает к единству и запрещает разделение. Вторая основа – «Алиттиба аль-Расуль» – следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это основа религии, так или нет? Следование за посланником. Также «Накдуль баталю ахлихи» – критика людей заблуждения и самого заблуждения. Тоже из основ религии. Дальше «Аль-Вала лиль-Хак валь-Бара лиль-Батль» – защита истины или дружба к истине и проявление непричастности к лжи и ее подавление. Это из основ религии. То есть все эти контексты явные, четкие, понятные в Коране и в Сунне. То, что ты обязан защищать истину и обязан подавлять ложь, обязан следовать за посланником Аллаха, обязан быть единым на Коране и на Сунне в понимании праведных предков и не имеешь права разделяться. Все эти вещи являются основами религии. Так вот, что сделал Абдур-Рахман аль-Адани? Во-первых, он «Саафит тафаррух би асалиб аль-Макират». Он стремился к разделению. Он говорил, я добьюсь того, что в этом марказе не останется никого. То есть, брат, если ты хочешь призывать людей к религии, к тухиду, к сунне и так далее, эх, есть свой город, открой там свою мечеть, так или нет, и преподавай. Зачем разрушать призыв других? То есть, зачем ты разрушаешь призыв для того, чтобы организовать свой призыв? Что это такое? Это и есть стремление к разделению. Причем, используя при этом хитрые и коварные методы. Также «Захара мингу таасуб ли фикрихи», то есть явно проявилось у него таасуб, то есть то, что он схватился за свою мысль, за свою идею и дружил или враждовал из-за этой идеи. Все, кто с ним согласны, он их принимал. Кто с этим не согласен, сдавал их кому? Сдавал их властям, отбирал у них мечети, угрожал им, запрещал им давать слово в мечетях и тому подобное. И то, что настраивал правоохранительные органы государства против обычных мусульман, то есть сидели у себя в мечетях, делали свой призыв так же, как делали его до этой фитны. И человек пришел, отобрал у них мечети и натравил на них правоохранительные органы государства. И тому подобные вещи. Это все, брат, противоречие в чем? Это все противоречие в основах религии, а не противоречие просто в вопросах, которые не касаются постановления религии, не касаются ее основ. А что тогда касается ее основ? То есть, непременно, чтобы человек стал муптади, он должен сказать, что у Аллаха нет руки или нет, допустим, глаз? То есть, обязательно в этих вопросах он должен ошибиться? Или он должен сказать, я кадарит или я джабрит? чтобы человека можно было вывести из сунны? Или он должен обязательно в галстуке сидеть и в пиджаке в парламенте сидеть? И все эти противоречия являются основами религии. И вторая глубокая ошибка, которую допустил Абу Зейн в этих словах, то, что он говорит, что эти вопросы, то есть разъяснения, которые я привел в этой книге, не касаются постановления религии. То есть первое он говорил, не касается основ религии. А что касается того, что эти вопросы не касаются постановления религии, то это неправильно. Почему? Потому что убедиться в том, у кого ты требуешь знания, является ли он человеком праведным и религиозным, является одной из самых важных или одним из самых важных постановлений религии. На это пришло множество аятов, множество хадисов и асаров от наших праведных предшественников, которых невозможно сосчитать. То есть настолько их много, что ты должен смотреть, у кого ты требуешь знания. Обязаны они убедиться, тот, у кого они требуют знания, является религиозным или является религиозным человеком. Является ли он праведным человеком или нет. Или можно требовать знания у каждого грешника направо и налево. И это не является из постановления религии. Это является, брат, из важных постановлений религии. Говорит имам Аль-Мауарди в книге «Адаб Аль-Кады». И приводится это выражение его в книге Аль-Хауи, 16 том, 50 страница. Также Аш-Ширази в Шарх-Улюма, во втором томе, 1033 страница. Также имам Ас-Самани в книге Аль-Кавата, 5 том, 9 страница. Также Ибн Аль-Хаджиб в книге Мухтасар Аль-Мунтага. Все они указывают на то, что слово мучтагида или слово ученого принимается только тогда, когда он является праведным человеком, религиозным человеком. Только в этом случае. Биану юштарат фи фетву аль-мучтахид аль-адаля. То есть ты не можешь фетву у человека взять, кроме как он человек религиозный и праведный. Ванакал аз-Заркаши фил-бахр. И передал имам аз-Заркаши в книге аль-бахр, 5 том, 309 страница, единогласное мнение, что это условие обязательно к выполнению. Передал единогласное мнение. Никто в этом не противоречит, что ты не можешь взять фетву, не можешь взять фетву, кроме как у человека религиозного. Это что касается фетвы. А что ты скажешь, брат, о человеке, у которого ты собираешься требовать знания годами? И сидеть перед ним годами, не просто фетву взять, а изучать с ним книги или слушать его кассеты. Сказал Аллама ибн Амир Аль-Хадж в книге Тахрир ат-Тануир, 3 том, 373 страница. «Фаинну ла яхбалю каулю л-фасих фид-дианат». Не принимается слово грешника в вопросах религиозных. То есть в религиозных вопросах слово грешника не принимается. Сказал шейх ислам Таймия в книге Маджму аль-Фатава, 28 том, 218 страница. «Ман фааля шейан мин аль-мункарат». Кто сделал что-либо из того, что противоречит религии, кальфавахиш, как, например, мерзости, то есть как зина, например, и тому подобное, вальхамр, или пьет спиртное, вальудван, или проявляет вражду к людям истины, вагайры залик, и тому подобное, и закана раджуль мустатиран бизалик, если человек делает это сам по себе, и никто этого не замечает, тогда что? Валейса муалин аллаху, и не делает это при людях, то есть никто об этом не знает, что он эти грехи совершает. Сирран, ункира алей сирран, васутира алей. Тогда ты должен порицать его так же скрыто и никому не рассказывать о его грехах. Это к словам Бузейнова, который говорит, мы должны закрыть глаза на ошибки этих суннитов. Говорит шейх ислам Тайми, если они делают эти ошибки неявно, сами у себя, то есть по домам, никто не знает о том, что он совершает эти грехи, ты не должен их распространять среди людей и говорить, он такой-то, он делает так-то. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман сатара муслима сатарал Аллах фид дунья валь-ахира». Кто скрыл мусульманина, скроет его Всевышний Аллах в этой жизни и в следующей жизни. Говорит, «Илля ан ятаадда дарару». То есть, шейх ислам Таймия говорит, кроме как, если его вред переходит на других. То есть, вред от его противоречий переходит на других. «Валь мутаадди ля будда минкаф удванихи». А тот, который наносит вред обществу, то его вред непременно должен быть, что удержан от людей. То есть, должно быть недопущение того, чтобы его вред перешел на людей. И что делал Абдурахман аль-Адани? Во-первых, аль-Кавид, так? Человек лжет, и его ложь мы доказали. То есть сначала он говорит одно, соглашается с этим, потом через несколько месяцев говорит абсолютно другое, противоречит полностью своим словам первым. То есть говорит на одном съезде одно, на втором съезде уже повторяет другое совсем. Дальше что? Воровал имущество людей. То есть это мы также доказали. И это установлено на фактах, и никто это не отрицает и не способен это отрицать. А если кто-то это будет отрицать, то это доказано правдивыми людьми. Дальше. Удары. Мусульман, то есть они били мусульман в разных местах Йемена, это известно, то есть то последователи Абдурахмана Адани били и, что делали, наносили удары салафитам. Также ат-тазджин ас-салафиин, то, что они угрожали им тюрьмами и, более того, сдавали их правоохранительным органам. И другие грехи, которые противоречат чему? Противоречат шариату. Все это является фиском, то есть чем? Грешностью. И человек не имеет права требовать знания у человека, который является грешником. И это является прямым постановлением религии, то, что ты обязан смотреть на того, у кого ты требуешь знания, и у которого ты собираешься требовать знания годами. И поэтому эти вопросы относятся к чему? Относятся к прямым постановлениям религии, очень важным, которые требуют разъяснения этого людям. Шестая твоя ошибка, где ты говоришь, брат, что помешало тебе, когда ты узнал такие вещи, где-то отвратительные об уважаемых шейхов, созвониться с ними. Ведь ты основываешься в своем подходе к этому вопросу только с позиции одной стороны, на мнение только тех, кто замешан в фитне. В этих словах Абу Зейнова то, что он утверждает, что перед вынесением решения о какой-либо ситуации или о каком-либо человеке необходимо выслушать мнение второй стороны. И не могу я судить о происходящем со слов той стороны, которая замешана в фитне. То есть, что хочет сказать здесь Абу Зейнов? То, что если я узнал подобное от шейхов, то есть совершали определенные деяния, я должен обязательно им позвонить и спросить, действительно ли они это делали, и имелось ли это в их словах в виду. И этот подход является ошибочным и является неправильным. Почему пришел хадис от Джабира ибн Абдилляху имама аль-Бухари? То, что один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, то, что Муаз ибн Джабаль затягивает намаз. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Афаттанун анта я Муаз? Неужели ты хочешь внести смуту, о Муаз?» То есть, что он не пошел к Муазу и не сказал, было ли такое, что ты сделал, почему ты так сделал. То есть, он вынес постановление на чем? Когда человек достойный доверия пришел к нему и сообщил о том, что произошло определенное событие, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес свое решение относительно этих слов или основываясь на эти слова, не вызывая вторую сторону и не расспрашивая, было ли такое или нет. Также пришел хадис от Абу Дарра у имама аль-Бухари и муслими. Один человек пожаловался пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что Абу Дарр оскорбил его относительно его матери. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал Абу Дарру? «Инна камриун фика джахилия». «Ты человек, в котором остались остатки джахилии». То есть опять не стал расспрашивать Абу Дарра, что он сделал, как он сделал и так далее, и было ли такое, а вынес постановление, основываясь на слова достойного доверия человека. Также хадис у имама Ан-Насаи от Уайля ибн Худжра о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды отправил собирать закат одного из своих работников. И он пришел и сообщил, что один человек отдал ему плохого верблюда, то есть негодного для чего? Для использования. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Сказал, «Аллахумма ла тубарик фихи ва фи ибилихи». «О Аллах, не дай ему барака в нем самом и в его верблюдах». То есть сделал это дуа, основываясь на чем? Основываясь на том, что дошло от него, от достойного доверия людей. И не пошел к этому человеку узнавать, было ли такое, действительно ли он отдал такого верблюда, или у него есть какие-то оправдательные причины и так далее. Также хадис о Хинд, жена Абу Суфьяна. Когда она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, что Абу Суфьян, человек скупой, не дает мне имущество достаточно для моей жизни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Дал ей фетву о том, что она имеет право взять из его имущества столько, сколько достаточно ей на проживание. И не пошел, и не сказал, вызови мне сюда Абу Суфьяна, я его тоже послушаю, может быть, он не согласен с твоими словами, может быть, ты преувеличишь, может, ты говоришь неправду и так далее. А основывался на чем? На словах человека, который достоин доверия, и вынес относительно этого постановление. И также слова о том, что в спорных вопросах человек обязан выслушивать обе стороны, это мнение, что ошибочно. И не соответствует сунне. То есть не соответствует сунне то, что перед постановлением о какой-то ситуации или человеке ты обязан в любом случае выслушивать две стороны. Основа этого в чем? То, что если до тебя, брат, дошли слова человека или его действия, и эти слова и действия зафиксированы в книгах или в кассетах, или в официальных документах, или принесены достойными доверия людьми, и никто при этом эти действия, эти слова не отрицает, приводя доводы на свои отрицания, то есть не просто отрицает и говорит, я не делал, а приводит на это доводы, в этих словах нет ничего странного, как, например, перед тобой вырезка из слов. То есть ты понимаешь, что человек говорил эти слова во время хутбы, которая длилась, может быть, полчаса. И тебе принесли вырезку, которая 10 секунд. И ты понимаешь, что у этих слов есть начало и есть конец. То есть не просто так человек, например, поднялся на мимбар, обругал какого-нибудь подвижника и слез. Нужно понимать, что перед этим есть что-то и за этим есть что-то. То есть если все эти условия соблюдаются, то есть его действия, слова зафиксированы в официальных документах, то есть или пришли то от достойного доверия людей, то ты, брат, имеешь право взять эти слова и вынести постановление относительно этого человека или относительно этой ситуации. Не обязательно тебе искать этого человека и расспрашивать, сделал он такое или сказал ли он такое. И то же самое, брат, дело салифов указывает на это. То есть салифы никогда не делали такого, что вызывали кого-то, второго, третьего, устраивали суд и тому подобное. Всего этого не было. То есть приносили человеку или кому, тому, который делал джархи таадиль, приносили ему слова или действия определенной личности, и они выносили относительно него постановление. Кто он такой? Является ли он вышедшим из религии, или он является вышедшим из сунны, или он грешник? Проблема в том, что Абу Зейнаб путает здесь между судейством и между фетвой. То есть путает здесь так же, как путал до него Абуль-Хасан, а также Аднан Урор и подобные им путались в этих вопросах, также здесь путается Абу Зейнаб, при этом еще путает других. То есть не различает вопросы судейства и не различает вопросы фетвы. Судейство это одно, А таджрих или табдих, то есть вынесение постановления о человеке, то, что он вышел из сунны, или о том, что он стал фасихом, то есть грешником, или о том, что он стал кафиром и тому подобное, все это относится к фетве и относится к насыха, к исправлению порицаемого и призыванию к одобряемому, не относится к судейству. То есть это не дело, которое делает кады. Поэтому шейх Рабиа в своей книге «Даф Баги Уднан Аля Улема Сунна Валь Иман», как это пришло в Маджму Аль-Кутуб Ар-Расайль Аль-Фатава в 11 томе 133-132, говорит: «Инна наджиба ашад мин хаза, анну яхаллит бейн аль-каба ва бейн аль-футья». Мы, говорит, сильно удивляемся, то есть Аднану Урору, как он путает между судейством и между вынесением фетвы. «Фатаратан яатабр иджабатаху мин аль-фатава». Иногда говорит, что ответы ученых – это фетва. «Ватаратан яатабируха мин баб аль-каба». Иногда говорит, что это судейство. «Вада халатун гариб ва мугалата шани'а минху». И это запутывание, что не должно исходить от подобных ему. То есть, такая путаница в этих вопросах не должна исходить от обладающих знанием. То есть, любой, кто обладает знанием в этих вопросах, должен уметь различать между судейством и фетвой. То есть, судейство – это что такое? В большинстве вопросов судейства ты должен выслушать вторую сторону. А что касается фетвы, там ты не должен выслушать вторую сторону. Или разъяснение ошибок, или разъяснение заблуждений. В этом нет условия, что ты должен кого-то выслушивать, вторую сторону, или созваниваться с ними, или убеждаться тем, что ты им звонишь и переспрашиваешь, такое было или нет. Эх, и передо мной кассета с записью его слов. Передо мной книга человека, в которой он говорит определенные слова. То есть я не должен перезванивать его и спрашивать, действительно ли ты имеешь в виду то-то и то-то. И если даже он скажет, я имею в виду не это, а другое, я все равно имею право порицать эти слова. Потому что эти слова, явно их смысл ошибка. И какая разница, что человек имеет в виду, если люди понимают из этого ошибку и заблуждаются от этих слов. Даже если имеет в виду человек что-то иное. Так вот, сам же шейх Рабиа говорит дальше, «Ва-ля кулли халь юфа мин калями фи халя тил-каба». В любом случае, понимается из слов Аднана Урора, то, что если человек судит, то, что нельзя судить без второй стороны в любом случае. То есть, если нет у тебя второй стороны, нельзя судить в любом случае. «Валя калямун баталь», говорит шейх Раби, и это слова ложные. «Фагунака ахвалюн катира». Во время судейства даже, не говоря уже о фетве, есть множество ситуаций. «Яджузу фи аль-каба аль-гайб, валя иштарат худуруху». Разрешается выносить постановление относительно человека, который не присутствует на суде и не является условием, чтобы он пришел и присутствовал. «Валя яльзам аль-кады ан ясма мин ат-тарафейн». И во многих случаях не обязан судья слушать обе стороны, а может выслушать одну сторону и вынести постановление. Эти вопросы глубокие, то есть у них есть ответвление, разбираются в отдельных книгах, книгах усуль аль-фикх и так далее. Что я здесь хочу сказать? Только то, что человек, который не может различить между судейством, между фетвой, между постановлением решения судьи и между насыха, и между исправлением порицаемого и побуждением к одобряемому, тот человек, который не может различить эти вопросы, как Абу Зейна, тот не должен высказывать слова, не подумав об этом. Сам не зная разницы между одним и вторым, и призывая меня или обязывая меня к тому, чтобы я с кем-то созванивался или что-то узнавал. Где ты взял, брат, это условие? Это пришло от салифов, что они узнавали, ходили или говорили, что приведите ко мне этого человека, я спрошу у него самого. Седьмая ошибка, которую необходимо упомянуть, то, что он говорит, и не приведя мнение нейтральной стороны в словах ученых. То есть он теперь уже требует от меня, чтобы я еще привел не только вторую сторону, но бы еще я привел мнение нейтральной стороны теперь. То есть в прошлом пункте мы разъясняли вопрос, должен ли я приводить мнение второй стороны. Это во-первых. Должен ли я удостовериваться, вторая сторона действительно ли сказала такое или сделала, в то время как у меня неопровержимые факты, что они действительно это говорили и это делали. Теперь в этом пункте он мне уже говорит то, что я еще должен привести мнение нейтральной стороны. То есть не только второй стороны, а еще и нейтральной. Дальше он говорит, также призывая брата Абу Ибрахима хорошо обдумать то, что он написал. Позвонить ученым, тем, кто не причастен к этой проблеме. То есть кто это? Нейтральная сторона. Те, которые не имеют отношения ни к первой, ни к второй. Посоветоваться с ними о произошедшем. То есть в этих словах, смотри, в этом седьмом пункте разберем сразу две большие ошибки. Во-первых, он призывает меня к тому, чтобы я узнавал, кто прав, а кто виноват у нейтральной стороны, или выслушивал их мнение. А вторая ошибка, то, что он призывает меня советоваться в этих вопросах с кем-либо. Вот эти две большие ошибки. Во-первых, опередил Абу Зейнаба в этих словах тот же самый приверженец нововведений, кто Аднан Урор. Именно он, когда шейх Рабе вынес постановление о том, что он муфтадя, то есть вышедший из сунны, он призывал к тому, что необходимо собрать комитет со средней нейтральной стороной, которая рассудит между ними, между шейхом Рабиан, и говорил, что этот комитет или эта нейтральная сторона должна выражаться в личности кого? Шейх Усаймина. То есть должен шейх Усаймин прийти и рассудить между шейх Рабиан и Аднан Урором и сказать, кто из них прав, а кто виноват. Это что такое? Призыв к выслушиванию мнения нейтральной стороны. Абу Зейна бы в этом опередил приверженного ведения Аднан Урор. И то же самое сегодня призывают к этому же самому, к шейху Яхе. И говорит, мы должны собирать какие-то комитеты, должны собирать какие-то заседания, где будут собираться машаихи Йемена или другие шейхи, о том, чтобы определить, кто прав. Шейх Яхе прав или прав Абдурахман Аль-Адани. То есть, к чему я эти все слова сейчас зачитываю? К тому, что Аднан Урор, что Абдурахман Адани, что подобные ему, всегда призывали к тому, что должна собираться какая-то нейтральная сторона, которая рассудит между одним и между вторым. В то время как явные доводы ясны и понятны, которые указывают на ошибочность одной из сторон. К чему это говорю? То, что Абу Зейнов не первый, который говорит эти слова, и не первый из тех, которые, что делают, заставляют кого-то, чтобы он выслушивал нейтральные стороны. И в этом то же самое, что довод в действиях салифов. То есть никогда не было такого, чтобы салифы говорили, давай, вот имам Ахмад, допустим, вынес постановление о том, что Карабиси является мубтадия, давай сейчас соберем имам Ахмада, соберем Карабиси, будем выслушивать две стороны. Вы такое когда-нибудь видели? То есть никогда такого не было. То есть не имам Ахмад, будь то он, будь то его сын Абдулла ибн Ахмад, когда он еще был молодой. То есть пришел кому? К своему отцу, сказал, я вижу заблуждение таких-таких. Можно ли мне о них предостерегать или я должен молчать? Имам Ахмад что сказал своему сыну? Тогда, как он еще был обычный талиб-аль-ильм, не был он имамом, и не был он шейхом, или он был, не был ученым. Сказал, что предостерегает от него людей. И не сказал, давай собери того, которого ты считаешь неправым, сейчас мы сейчас здесь рассудим, устроим суд и выслушаем нейтральные стороны и так далее. Откуда это вы взяли, брат? От каких доводов вы это берете? Откуда вы набрались этих основ? Откуда Абу Зейнаб набрался этих основ? И лязем этого правила, то есть неизбежный результат этого правила о том, что сейчас все, кого ранее вывели из сунны, тех, которых мы перечисляли вчера, как Маграуи, кто Сальман Ауда и тому подобное, всех сейчас нужно обратно вернуть в сунну, так как их вывели из сунны без того, чтобы выслушать нейтральные стороны. То есть сейчас получается, что все постановления, которые были вынесены раньше, у тех, которые раньше были суннитами и вышли из сунны, сейчас нужно аннулировать, так как, оказывается, они были вынесены без того, чтобы собирались нейтральные стороны и не выслушали обе стороны и так далее. А что касается того, что Абу Зейн призывает меня к тому, чтобы я с кем-либо советовался в этих вопросах, то это также является ошибкой. Сказал Ар-Рагиб Аль-Исбагани, Аль-Истишара, что такое советование? Говорит, Истимбат Ар-Рай Мин Гейрихи. Это когда ты хочешь узнать мнение другого человека, Фима Юрарабу Мин Аль-Мушкилят, в сложных вопросах. Ваякуну Залика Филь Умур Аль-Джузия, и это бывает в каких-либо частных вопросах, Аль-Латия Тараддаду Фиа Бейна Фи Алин Ватарк, в которых ты сомневаешься, делать какое-либо дело или какое-либо дело не делать. Так вот, советоваться, что такое советоваться? То есть собирать совет или советоваться с кем-либо, это великая основа нашей религии. Действительно, то есть ты должен советоваться во многих вопросах религии. Но это в тех вопросах, в которых тебе неизвестен довод. То есть если, брат, приходит ко мне довод, в котором сказано «совершай намаз», что я должен делать? Идти советоваться с кем-то и говорить, совершать мне намаз или нет? То есть в этих вопросах не советуются, в тех вопросах, в которых истина явна и понятна, не требуется, чтобы ты с кем-то советовался. Ты должен поступать в соответствии с этими доводами, а не ждать от кого-то каких-то советов. Поэтому имам Аш-Шатиби в книге Аль-Атисам, 3 том 460-474, то есть мы сейчас приведем то есть отрывок из этого, то, что он говорит, «Ватараджим аль-Бухари фи хадаль маана тарджума, тактави анна хукма шаря иза вакаа ва захара, фала хира лир-риджаль, ва ла я'тибара бихи». То есть говорит, имам Аль-Бухари назвал некоторые свои главы таким названием, из которых понятно, что если истина стала ясна и стала наивна, то нет выбора у верующего человека. То есть он должен поступать соответственно с этим доводом. И нет, говорит здесь, никакого обращения внимания на каких-либо людей. То есть кто бы там ни противоречил в этих вопросах, кто бы тебе ни говорил что-либо, у тебя явный довод, ты обязан по нему поступать. И говорит «Ванна аль-мушаура инна матакуну табля табин». И то, что советоваться необходимо только в тех вопросах, в которых ты не знаешь, кто прав, а кто виноват. И поэтому, кто Абу-Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анху, когда понял, что те, которые отказываются выплачивать закат, ошибаются, и понял, что довод указывает на то, что должен выйти против них сражение, он собирал какую-то шура, собирал он какой-то совет или нет, ничего не собирал. То есть собрал войска и пошел войной. И когда Умар ибн Хаттаб сказал ему, как ты будешь убивать людей, которые говорят «Ля илляха илляллах» и так далее, что сделал? Абу-Бакр с ним не советовался и не послушал его мнение, потому что знал, что он действует в соответствии с доводом. Поэтому я не знаю, откуда принес это мнение или это слово Абу Зейна. И то же самое советоваться в вопросах, в которых мне стала ясна истина, с кем бы он мне не приказывал или не побуждал мне советоваться, тоже является нововведением. так как советоваться в вопросах, в которых ясна истина, не является правильным. Более того, ты должен поступать в соответствии с этим доводом. Восьмой пункт, который необходимо отметить, это слова Абу Зейнаба, где он говорит: «Ведь ты же не хочешь собрать братьев на том же понимании, которое сложилось у тебя там, в Дамаджи, за столь короткое время, не приведя мнение второй стороны и не приведя мнение нейтральной стороны в словах ученых, а не в словах никому-то неизвестных, кроме вас там, братьев, которые занимаются передачей слов без того, чтобы молчать и возвращаться к старшим, кибару уляма. Во-первых, брат, говорит дальше, когда мы говорим о положении ученых, шейхов, требующих знаний, мы возвращаемся к словам тех, кто достоин говорить об этом. Да, к словам ученых, брат, так мы и узнали о фитне, которая произошла в Дамаджи. В другом месте он говорит, а если, брат мой, ты решишь продолжить это, также не опираясь на слова имамов нашей общины, больших ученых, и лучше пусть нейтральных к этому делу, как шейх Рабе, шейх Салих Аль-Фаузан, шейх Аль-Аббад и другие уляма. В другом месте он говорит, как мы видим, его ученым считают те, кто выше тебя и в годах, и в знаниях, и в достоинствах. То есть все эти слова Абу Зейнаба указывают нам на что? Что он побуждает меня возвращаться к ученым, более того, к кибару уляма и кому? К имамам. То есть к этому сводится практически вся его работа. То есть он постоянно указывает мне на то, что я не имею права брать слова кого-либо из Машаях Даммач. Почему? Потому что у нас есть кибар уляма, и мы обязаны возвращаться к имамам. И этот вопрос также является ошибкой от Абу Зейнаба. Почему? Потому что вынесение решения о том, кто является нововведенцем, а кто является суннитом, все это способен делать не только ученый, не говоря уже о том, что это способен делать только большой ученый или имам. То есть вынесение решения о человеке, о том, что он мубтадия, то есть кто нововведенец, имеет право делать не только ученый, но и любой талиб-уль-ильм, то есть требующий знания аль-мутамаккин фихи, тот, который утвердился на требовании знаний. Я сейчас говорю не о себе, естественно. Почему? Потому что я никаких постановлений не вносил в этой работе. Я говорю о тех людях, на доводы которых я основываюсь в этих вопросах. А это шейх Яхья аль-Хаджури, шейх Абу Амр аль-Хаджури, шейх Мухаммад ибн Хизам и тому подобные машаих Даммаджи, которые являются, некоторые из них являются уляма, некоторые из них являются тулаб-уль-ильм аль-мутамаккинин. То есть являются кем? Требующие знаниями, которые утвердились в этих знаниях и вынесли постановление о том, что Абдурахман Адани и его последователи являются кем? Являются нововведенцами. А Абу Зейна приказывает мне или побуждает меня к чему? Чтобы я в этих вопросах возвращался к кибару уляма. И желательно к нейтральной стороне, как шейх Салих Аль-Фаузан или шейх Абдул-Мусин Аббад. То есть, когда, брат, допустим, вышли ошибки Абдул-Хасан Аль-Мариби, что тогда говорил шейх Салих Аль-Фаузан или шейх Абдул-Мусин Аль-Аббад? То есть, они не выносили решение о том, что этот нововведенец или это не нововведенец, или эти слова его ошибка, или эти основы его ошибки. А кто выносил постановление относительно Абдул-Хасан Аль-Мариби? Выносил шейх Яхья, выносил шейх Рабе, который не был тогда имамом, и не был тогда кем? Минкибар уляма и тому подобные вещи. И что теперь мне было делать, брат? Если бы я следовал твоему совету в этих вопросах, то я, возможно, лет 8 или 9 считал бы, что Абдул-Хасан аль-Мариби является суннитом, и основы его суннитские, и брал бы его основы, и распространял бы их в интернете, подобно тому, как делаешь сейчас ты, кто Абу Зейнаб. Ждать слова кибар уляма является условием, получается, и слов кого? Абу Зейнаба. И это является ошибкой. Вопрос в том, кто такой талиб-уль-ильм мутамаккин, кто такой требующий знания, который утвердился в своих знаниях. Говорит Аль-Аллама Ан-Нуами в книге Маарич Аль-Альбаб, страница 163. Ахлюль-ильм, обладающий знанием, кто такой? Ман юким аль-бурхан аляма тулиба минху ан юфтия фихи. Тот, который способен дать фетву в том вопросе, в котором ему задают вопрос, приведя в этом вопросе довод. وَيَسَطِعَ الْاِسْتِدْلَالَ الصَّحِيِّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَخْذِ الْحُكْمِ وَدَلِيلِهِ. И способен приводить правильные явные доводы из книги и сунны и брать постановление из этих доводов. Говорит Аль-Аллама Саддык Хасан Хан в книге Абджид-Уль-Улюм, страница 80. «Мен тамаккана мин избат аль-масаль би адиллатиха ан ильмин ва сабт». Тот, который способен вынести решение в определенных вопросах, основываясь на знании, «фаяшмиль ман арафа джамиль аль-алат». А это тот, который знает все науки аль-алат, то есть какие науки аль-алат, как наху, как сарф, как усуль-фих, как, например, мусталах хадис и тому подобное. То есть, науки какие? Науки как инструменты, посредством которых ты можешь выводить постановления из Курана и Сунны. Ва'араф аль-китаба ва-сунна, и знает в общем Куран и Сунну, фа'инну ятамаккан мин избати аля далик аль-вадж, то он из тех, которые способны выносить постановления. Говорит Ибн Кудама в Раудатун Надр, книга Раудатун Надр, второй том, 439 страница. Иннам аль-муштахид аль-лази сарат аль-улюм инду хасила бил-куа аль-кариба. Кто такой муштахид? То есть, кто такой, который способен делать иштихад и выносить фетву? Это тот, перед кем науки стали легки для понимания. То есть науки стали легки для понимания. Говорит, мин гайри хаджа или таб. Так что если он хочет рассмотреть какой-то вопрос, будь он легкий или трудный, ему рассмотрение этого вопроса не доставляет тяжести. بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره. Так что если он захочет рассмотреть какой-то вопрос, то он не нуждается в помощи кого-либо. То есть он способен рассмотреть этот вопрос сам и не нуждается в том, чтобы спрашивать каких-либо обладателей знания и требовать помощи в этом. Это тот, который является обладателем знания. Так вот, и в этом вопросе еще множество слов обладателей знания и ученых, и сводятся они к тому, что талиб аль-ильм аль-мутамаккин, требующий знания, который утвердился в своем знании, это кто такой? Это первое, тот, который знает инструментальные науки, которые мы перечислили выше, тот, который знает в общем Коран и Сунну, тот, который способен ответить в общем на любой вопрос, то есть на любой вопрос, который ему задают, в общем он способен ответить, кроме редких исключений. Так что ответ на этот вопрос не доставляет ему тяжести. Четвертое, это тот, который, если хочет разобрать какой-то вопрос, не нуждается в помощи кого-либо. И пятый, это тот, который знает знания в общем, а не просто знает ответы на какие-то конкретные вопросы. Это тот, который является кем? Талиб аль-ильм аль-мутамаккин. Тот, который является требующим знания, утвердившимся на знание. Так вот, вынесение постановления о человеке, стал ли он нововеденцем, или он продолжает быть из приверженцев сунны, не ограничивается на каких-либо конкретных личностях. То есть никто не имеет права сказать, что вынесение решения о том, что этот человек стал нововеденцем, имеет право выносить это решение только тот. И перечислять кого? Двух, трех или пятерых обладателей знания. И в этом вопросе нет никаких откровений, которые бы не спасались человеку. То есть некоторые люди думают, что если человек является кем? Большим ученым, то ему не спасаются какие-то откровения. У него есть какие-то особые вещи, которыми он может определить, кто является нововеденцем, а кто не является нововеденцем. Это не является правильным. То есть любой человек, который утвердился в знаниях, способен выносить эти определения. И почему? Потому что в этих вопросах никому конкретному какие-то откровения с неба не спосылаются. Поэтому Всевышний говорит: «Хулин аль-фадли биадилля, ютей маяшал, лавасиун алим». Скажи, милость в руках Всевышнего Аллаха дает ему кому захочет. Говорит: «Ва макана ата раббика махзура». То, что дает твой Господь, не является запрещенным. То есть он может дать это тебе, а может дать это другому. «Уафаука кулли зи ильмин алим». И выше каждого знающего стоит тот, кто более знающий. И утверждает также это, или укрепляется этот вопрос в том, что вынесение решения о том, что человек такой-то является нововеденцем, это из главы какой? Из главы насыха, то есть когда человек дает совет другим людям, или из главы порицания порицаемого. Входит в хадис «Ад-дину насыха», религия является советом. Или «Ман ра аминкум мункаран фальюгаиргу бияди». Тот, который увидит из вас порицаемое, тот должен исправить это. Разъяснение пути заблудших или разъяснение их положения, чем является? Является исправлением порицаемого. И в этом вопросе не нуждается человек в том, чтобы он был обязательно из больших ученых или даже просто из ученых. И также не является правильным думать или считать, что если кто-то является более знающим, чем другой, что он всегда прав в любых вопросах и более прав, чем второй. То есть если у нас большой ученый и просто ученый, не всегда брат большой ученый прав, а просто ученый не прав. То есть бывает так, что ученый прав, а большой ученый ошибается в этом вопросе. Бывает так, что талиб аль-ильм прав, а большой ученый или просто ученый ошибается в этом вопросе. Поэтому говорит Садык Хасан Хан в книге Аль-Хитта, страница 253, «Валь-хак анна аль-карама валь-фадыля иннама хия биль-ильм валь-акль, дун аль-умр валь-кибар». Истина заключается в том, что почет заключается в знании и в разуме, и не заключается в чем? В возрасте или в старшинстве. Валлах яхтасу бирахмати майяша, и Всевышний Аллах выделяет свою милость тем, кому Он захочет. И доводов из сунны на то, что в этих вопросах не учитывается возраст, не учитываются какие-то алькаб, то есть какие-то звания, такой-то большой, такой-то доктор, допустим, такой-то профессор. То, что это все не учитывается, и то, что малый возрастом может быть прав, а более взрослый может быть не прав, доводов на это из сунны множество. Как, например, то, что Умар ибн Хаттаб заводил вместе с собой ибн Аббаса, куда? Шуру, то есть совет между сподвижниками, в которых участвовали кто? Мухаджиры, то есть большие взрослые мухаджиры из сподвижников. И Умар ибн Хаттаб заводил с собой туда ибн Аббаса, хотя ему было всего лишь около 15-16 лет. И когда мухаджиры, то есть проявляли недовольство из-за этого, Умар ибн Хаттаб давал слово ибн Аббасу в определенных вопросах, ибн Аббас выражал свое правильное мнение, тогда как мухаджиры, несмотря на их возраст и несмотря на их почет, ошибались в этих вопросах. Также приходит хадис ибн Умара у имама аль-Бухари и муслима о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил над войском Усама ибн Зейда, и люди стали недовольны этим. Почему? Потому что ему тогда было около 16-17 лет. То есть они сказали: как ты можешь поставить такого над взрослыми мухаджирами? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Антатану фи имаратихи факат кунтум татануна фи имарат абихи мин каблю, ва имулла инкана ли халикан лил имара. Если вы недовольны его правлением над вами, то вы также были недовольны правлением его отца над вами. И я, говорит, клянусь Аллахом, Усама ибн Зейд, как будто создан для управления войском. То есть, видишь, смотрится на то, человек годен для выдавания фетвы, или для годен ли он для того, чтобы назвать его обладающим знанием, то есть, который укрепился на знании, или не годен. А не в том, взрослый он или не взрослый, молодой он или не молодой. Кал ан-Науи, сказал имам ан-Науи, факат кана Усама сагиран джиддан туфиан набиуху ибн самани ашра сана ва кыля ашрин. Усама ибн Зейд был в это время очень малого возраста, так что пророк, саласам, когда уже умер, ему было всего 18 лет, а некоторые говорят 20 лет. И множество других хадисов о том, что ибн Умар знал ответ про пальму, когда сидели взрослые мухаджири и не знали этого ответа. Также о том, что Абу Салям ибн Абдурахман, когда у него вышла полемика с кем? С Ибн Аббасом. Ибн Аббас тогда уже был взрослым имамом этой общины, а Абу Салям ибн Абдурахман был молодым человеком. Он ответил правильно относительно вопроса какого? Когда заканчивается идда женщины, беременной, у которой умер муж. Также Зейд ибн Сабит, несмотря на то, что был очень молодым, был имамом среди взрослых мухаджиров в вопросах каких? В вопросах наследства. Также Муаз ибн Джабаль. Муаз ибн Джабаль, радиаллаху анху, умер в возрасте молодого человека. Несмотря на это, он был имамом фикха среди мухаджиров и среди взрослых ансаров. То есть все эти доводы указывают нам на что? То, что какие-то звания или возраст и тому подобное не являются разграничительной чертой в этих вопросах. То есть ты, брат Абу Зейнаб, не имеешь права меня обязывать обращаться именно к кому? К таким-то, к таким-то личностям, или обращаться именно к имамам, или именно к большим ученым, и пока они не сказали слово, то что я не должен что определяться в каких-то вопросах или относительно каких-то личностей. Почему? Потому что я имею право определяться в этих вопросах, основываясь на слова обладателей знаний ученых, которым является шейх Аль-Хаджури, хотите вы этого или нет, и ученым ее называли шейх Мухбин, а также шейх Рабе и другие, и этого достаточно для того, чтобы сказать, что это человек ученый, даже если вы называете его мальчиком или тому подобное. И я имею право в этих вопросах основываться на постановлении кого? Туллаб аль-Ильм аль-Мутамаккинин, требующих знания, которые утвердились в этом знании. И не обязан я слушать вопросы или дожидаться ответов тех, которые выше них. И также тем, что утверждает это, то, что установлено в основах ахль-хадис, основах мухаддисов, анна ман сабатат ахлиятуху филь-хадис, ла ядурруху хафауху аля-нас. То, что тот, который утвердился в хадисе, то есть утвердился как человек, знающий хадисы, или как мухаддис, не вредит ему то, что другие люди не знают этого, о том, что он мухаддис. То есть, даже если вы не знаете тех машаях, которые здесь, или тех уляма, которые здесь есть, это не вредит им. И последнее, то, что имам Аш-Ширази в книге Шарх аль-Лума, второй том, 1011 страница, а также во втором томе, 1029, говорит, «Анну яджуз ас-суаль мин алим, уляу кана хунака ману алам мин хазаль алим». То, что разрешается мне задавать вопрос ученому, даже если в этой местности есть тот, который выше по знанию, чем этот ученый. То есть, если в местности есть ученый и тот, который выше него по знанию, я имею право обращаться к ученому. И имею право оставить обращение к кому, кто выше по знанию или возрасте. И никто не может обязать меня идти именно к этому, так как он выше по знанию. Это почему, брат? Потому что нету прямой связи между тем, что если человек в своей основе выше по знанию, что он всегда прав, а тот, который ниже по знанию, всегда ошибается в вопросах разногласий. Девятый пункт, на который